Глава пятая. В глубине фьордов среди елей и сосен стояли белые виллы. Гладкие багровые граниты спускались в неподвижную воду. Отражение повторяло подробности перевернутого мира. Облака плыли в зеленоватой воде, как ледоход. Паром шел близко к берегу. Видна была мощенная камнем дорога с бесшумной телегой. Вспыхивали стекла парников. Висели розовые рыбацкие сети. Северная природа успокаивала неяркими красками, неспешной бережливой жизнью среди скал и холодной воды. Дикие утки летали над паромом. Джо не уходил с палубы. Берега будто отторочены белым. Ели острые крыши, словно аккуратно писаны белой краской. Джо не сразу понял, что это снег. Может, остаться здесь, в Швеции, где так легко затеряться в узких извилистых фьордах, бесчетных островах, протоках. Мир велик, даже слишком велик для человеческой жизни. А он — изгнанник, беглец, скиталец. Где-то его ищут. Вычисляют, куда он мог деться. На одну, может, на две фазы он опередил преследователей, но не больше. Ели и сосны каким-то образом прорастали сквозь гранитные расщелины. Холодные валуны, холодная вода, холодное небо. Понятие «родина» условно. Он не помнил первых лет своей жизни, но был Нью-Йорк, а в Нью-Йорке Бруклин, и это было его собственное нора, убежище. Теперь его лишили и этого угла. За это он и возненавидел Америку. Если Америка посмела отторгнуть его, Джо Берта, своего преданного сына, она недостойна любви. Паром шел в Хельсинки. Из Швеции в Хельсинки можно было доехать беспрепятственно. Шведскую визу ему дали в Дании, датскую — в Париже. И сразу... В Финляндию виза не требовалась. И след Берта среди финских хуторов должен был затеряться. В шведском консульстве его приняли почтительно. Он держался по-хозяйски. Он не походил на преследуемого. Он не стеснялся своего акцента, ведь это был американский акцент, и паспорт у него был не какой-нибудь, а американский. Наоборот, это он морщился и раздражался, когда парижские официанты не понимали, что значит «old socks». Люди, которые не говорили по-английски, были для него второсортными людьми. Американцев он узнавал с первого взгляда по походке, жестам, раскованности, свободе поведения. На палубе становилось холодно. У него был тоненький плащ, ничего теплого, он не рассчитывал на зиму. Все его вещи так и остались в пансионате. Хорошо, что при нем были деньги и паспорт. Перед отъездом Джо позвонил в посольство, извинился, что не смог прийти, сказал, что готовится к международному конгрессу и обещал появиться после конгресса. Попытка выиграть еще неделю. В Хельсинки дул пронизывающий ветер, пришлось купить свитер. Он снял дешевый номер в отеле поблизости от порта. Денег оставалось немного. Хозяин гостиницы, бородатый финн, спросил, на сколько времени он рассчитывает. Джо ответил загадочно: «Пока не подойдет мой пароход». Он и сам не знал, почему он так сказал. Он входил в свою роль беглеца. Чем-то ему даже нравилась бесприютность, чувство постоянной опасности. Это бедная финская столица. Рыбный базар на набережной, неведомый язык. Даже в этой роли он чувствовал свое американское превосходство. Америка гналась за ним, он бежал от нее, но все равно оставался американцем. Примерно в таком состоянии Джо Берте появился в советском посольстве, где не сразу разыскали сотрудника, знающего английский. Тот заставлял Джо медленно повторять слово за словом, оба злились. Водили его из кабинета в кабинет, подозрительно разглядывали. Никто не улыбался, лица у всех были непроницаемо холодные. В кабинете консула висели портреты Ленина и Сталина. Консул сидел неподвижно, сцепив пальцы рук. Большая, округлая его челюсть походила на висячий замок. Вдруг эта челюсть открылась и спросила по-французски: «Кто за вас может поручиться?» Джо растерялся, пожал плечами: «Вы член ЦК?» «Нет?» «Жаль», — сказал консул удовлетворительно. Если бы были членом ЦК, американской компартии, мы бы знали, с кем имеем дело. Дверь распахнулась. Вошел человек в черном костюме, сутулый, с испитым вялым лицом. Коротко кивнул и стал прохаживаться, заложив руки за спину. Он не представился. Слушал безразлично, потом спросил, чем Джо занимался в Штатах. Радарами. Человек кивнул. ЭВМ, то есть кибернетикой. Человек поморщился. Радиолокацией низколетящих. Человек кивнул. Он неплохо говорил по-английски. Внимательно изучил паспорт. Чувствовалось, что этот паспорт никакого почтения здесь не вызывает. А вот то, что товарищ Берт не понимает по-русски, не очень хорошо. Узнав, что Берт надеялся сразу же отправиться в Москву, консул хмыкнул, начал объяснять, насколько это сложно и проблематично, но был остановлен коротким жестом пришедшего, который и попросил Джо прийти через 2 дня по такому-то адресу. Квартира оказалась в многоэтажном доме. Двери открыла седая женщина в синем халате, провела его в столовую с круглым дубовым столом и стульями с высокими резными спинками и пригласила Сергея Сергеевича, того самого, с испитым вялым лицом. Сергей Сергеевич опять задавал вопросы. Женщина записывала, макая деревянную вставочку в чернильницу. Это напоминало Джо детство, первые классы школы. Где работал, кем работал, кто был шеф, какая лаборатория. От некоторых вопросов Джо уклонялся, некоторые звучали странно. Где родились мать и отец, кто из родных какие должности занимают. Когда Джо на вопрос о национальности ответил, что он неверующий, Сергей Сергеевич разъяснил, что национальность — не вероисповедание. «А что же?» — удивился Джо. «Судя по вашим данным, вы еврей?» — сказал Сергей Сергеевич. «Не знаю. Мать у меня была католичка. Я считал себя американцем». «Это подданство», — терпеливо пояснил Сергей Сергеевич. «Нам надо знать, кто вы на самом деле. Мы запишем «американский еврей», так будет правильно». Этот эпизод оставил неприятное чувство. То, что в СССР нет и не может быть антисемитизма, Джо знал. Но, может быть, он лично чем-то не понравился этому господину? Ведь и ему не понравился этот чиновник. Вошел маленький небритый человечек и быстро сфотографировал Джо со всех сторон. Договорились, если он потребуется, сообщат в отель. «Сколько это может продлиться?» — спросил Джо. «Нам надо все проверить». Джо вздохнул, попросил учесть, что его разыскивают, и нельзя дать понять ФБР, что советское посольство собирает сведения. «Вы уж, пожалуйста, нас не учите», — жестко прервал его Сергей Сергеевич. Напоминание о еврействе надоумило Джо отыскать еврейскую общину. Это была маленькая бедная община, но приняли его там приветливо и направили в портовый кабак. По вечерам он играл там на пианино, получая за это ужин и 12 финских марок. Мороз донимал, пришлось купить кожаные рукавицы и шарф. 2 раза в неделю Джо водил в порту автопогрузчик. В отеле он жил в кредит, американский паспорт еще действовал. День шел за днем, он жевал эти пустые дни, как жвачку, монотонно, равномерно, входя в неторопливый ритм здешней жизни. Финны в своем тягучем времени чувствовали себя привычно, удобно. Они очень нравились Джо лаконичностью, только необходимая информация. Он замечал, что им для общения не обязательно разговаривать. Сидят, попивают свое пиво или водку, получая удовольствие от соседства. По слуху, он подобрал несколько скандинавских танцев и песен. Припомнил и американские из кинофильмов. Остальное время уходило на импровизации. Он играл свое настроение, ожидание. Надо, мол, жить, а не ждать. Вспоминал Париж. Иногда получалось неплохо, Тереза похвалила бы. Никто из посетителей не замечал его неудач. Большей частью его вообще не слушали. К полуночи становилось дымно, шумно, совсем как в той пивной, что привиделось ему в Париже. Предзнаменования, что иногда посещали его, ставили его в тупик. Ему не хватало Терезы. Обычно она, прижавшись к его спине, начинала подпевать своим простуженным голосом, который потом становился чище. Старалась подхватить мелодию, обозначить ее. Груди ее лежали на его плечах, она помахивала рукой перед его носом, а то и сама пробовала играть. Он кричал, что мешает. Рыжие лохмы свисали, касаясь его щек. В кровати она садилась, скрестив ноги, закидывала волосы на лицо. Глаза блистали сквозь них, как у пуделя. «Почему не позвонил ей перед отъездом?» — спрашивал он себя. И отвечал, боялся, что останется. Это было что-то новое, потому что он привык рубить смаху. Пока любил, он отдавался женщинам полностью и также полностью исключал их из своей жизни, как только покидал их. Он не ожидал, что мысли о Терезе вернутся к нему. Вспоминал, как они ездили в Барбизон. Озеро, плеск воды в камышах, жалобное пеликанье какой-то птахи. Вспоминал, как они ругались из-за его прически, и когда он спал, Тереза взяла и остригла его. Теперь, когда ее не было, он любил ее больше прежнего. Во всяком случае, если бы она была здесь, все бы выглядело иначе. И этот город, и кабак. В плаще во внутреннем кармане он нашел потрепанный конверт с черной бумагой, из которой был вырезан силуэт Терезы. Он наклеил эту бумагу на квадрат оконного переплета в своем номере. Когда он лежал, силуэтом было небо, то голубое, то серое. Когда подходил к окну, кусочек порта. Краны, трубы, лоток с раковинами и чаном серебристых селедок. Отверстие в черной бумаге, хранившее профиль, выражало отсутствие, но именно отсутствие наполнялось красками, движением. Жизнь Джо происходила как бы в пределах ее силуэта, вернее, антисилуэта. В английской газете промелькнул короткий отчет о Парижском конгрессе. Там же был материал о деле Розенбергов. Продолжались аресты. И в Штатах нарастала истерия. Его фамилию не упоминали, и о Костасе тоже не было ни слова. Но, судя по общему тону, пожар полыхает вовсю. И если здесь, в Хельсинки, его засекут, ФБР не посчитается ни с чем, доставят в Штаты в любом виде. А уж там, так или иначе, всунут его в какой-нибудь судебный процесс. Раза два Берт побывал в городской библиотеке. Научные журналы взахлеб обсуждали проблему искусственного интеллекта, проблему памяти, теорию передачи информации. О технической стороне писали скупо. Джо понимал, что именно тут начинается главная битва между фирмами, лабораториями, поэтому и секретили основные данные ЭВМ. Объем, быстродействие, вес — все то, что важно заказчику. Нетерпение и досада охватывали его. Уходило золотое время. В воскресенье, прогуливаясь по рыбному рынку, он встретил консула с женой. Джо кинулся к нему. Когда же, наконец? Физиономию консула заморозило, а Джо, не давая русскому раскрыть рта, заторопился. Решающий период. Кибернетика выбирает направление. Очень важно именно в этот момент. Его идея о транзисторах. «Вы что, с ума сошли? Здесь, на улице», — процедил консул. «Кто вы такой?»
«То есть как? Вы же знаете».
«Ничего мы еще не знаем», — твердо произнес консул. «Ничего». Скривился брезгливо, как будто к нему прицепился попрошайка, и, сказав что-то жене, направился к машине. Джо рванулся за ним, но остановил себя. В самом деле, кто он для них? Мало ли какой шпион может выдать себя за специалиста, лишь бы пробраться в Советский Союз. Известно, сколько агентов засылают в Россию империалистические разведки, кем они только не рядятся. Не мудрено, что советские дипломаты столь бдительны. Конечно, могли быть и посимпатичнее, и этот консул, и другие. Но работа накладывает отпечаток, мрачность, настороженность. На самом деле они же сердечные ребята. Вечером в ресторане к Джо подошел парень, облокотился на пианино, не вынимая сигареты изо рта, сказал по-английски: «Неплохо ты устроился. Небось и кормят, и денежку платят». «Платят, но не за каждую ноту. То-то, я смотрю, еле пальцами перебираешь». У него был маленький кошачий подбородок и толстая шея. «А ты что, опаздываешь?» «Шутник, значит. Я вот чего не понимаю. Если человек в ресторане работает, зачем ему на рынок таскаться?»
«Рынок — место общения людей», — сказал Джо, — «а общение дает радость».
«Кому дает, а кому поддает», — и парень хохотнул, обнажив острые маленькие зубки. «Мой совет тебе — сиди тихо, бренчи себе и не пикай».
«Ты кто?» — спросил Джо.
«Я?» «Не сообразил».
«Петя я». Петр Ильич, достаточно? Так что имей в виду, будешь дергаться, ничего не дождешься. Могут неприятности быть.
Какие неприятности?
Парень как бы мечтательно усмехнулся, задумчиво выпустил дым в лицо Джо.
Попадешься местной полиции, а те возьмут и сдадут тебя америкашкам, усек? Так что по рынкам незачем тебе шляться.
Он играл эдакого гангстера. Широченные, подложенные ватой плечи, расстегнутый воротник, челочка, узенький, сбитый на бок галстук. За этот галстук Джо взялся двумя пальцами как бы поправить. Вместо этого намотал его на руку, не поднимаясь со стула, потянул вниз к себе. Наверное, сумасшедшие были у него глаза. Парень забился, схватил его за руку, полузадушенно крикнул.
«Ты что? Ты брось! Кончай!»
И что-то еще по-русски.
Джо дернул его так, что голова мотнулась, и еще раз.
На них смотрели, привлеченные тем, что пианино замолчало. Подошел бармен, белобрысый молодой финн в меховой жилетке.
«Все окей», — успокоил его Петя, потирая шею.
Дружески похлопал Джо по плечу.
«Мое дело передать, понимаешь, мне здесь не положено вступать с тобой в дискуссию. Служба. Но мы с тобой, надеюсь, встретимся, никуда ты не денешься. Так что мы еще договорим. Мы с тобой еще споем. Я ведь тоже играю.
На аккордеоне».